Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас в гостях координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева. Ир, здрасте еще раз, добрый вечер.
Здрасте.
Итак, значит, мы вернулись с вами из леса, и теперь вот о чем хотелось поговорить. Человек остался в лесу один. Что делать?
Значит, если у вас есть мобильный телефон, мы уже поняли, да? Значит, вы тоже должны контролировать, чтобы его не высаживали. Это очень важно, потому что, ну, периодически вам будут названивать и так далее. Если у вас нет, ну, в любом случае, если у вас есть мобильный телефон, и вы уже созвонились, то, условно говоря, с нами, мы очень часто наблюдаем панику у людей и очень стараемся их успокаивать по телефону, объяснять, что вообще, если у вас нет фонаря, метаться по ночному лесу – это очень страшная история, лучше этого не делать, потому что можно получить травму и просто лечь.
То есть что надо сделать?
Ну, во-первых, надо успокоиться. Это первое. Это правда самая важная задача. Ну, когда ты уже понял, что ты потерялся, надо успокоиться. Значит, как только ваше сердцебиение перестанет у вас стучать в ушах, вы должны прислушаться и попробовать услышать звуки. Очень часто слышно дорогу, железную дорогу, какие-то населенные пункты, лай собаки, циркулярная пила – это наши любимые звуки, их всегда слышно.
Ночью вот. Особенно, да.
Ну, мало ли, знаете, какое хобби. Вот, на самом деле, если вы слышите какие-то звуки, попробуйте двигаться туда, попробуйте, да, аккуратно, там, медленно и так далее. Значит, если вы в состоянии сориентироваться по солнцу или по облакам, это тоже...
Не, мы берем ночь.
А, всё, ночь. Дальше. По звездам.
Нет, тучи. Нет, послушайте, если вы заблудились ночью, и нет ни одного линейного ориентира, то есть ни просеки, ни тропинки, ничего, значит, ваша самая важная задача, не надо бегать по лесу. Если вы в состоянии наломать себе веток, если у вас нет спичек, чтобы развести костер, например, да, если вы в состоянии наломать себе веток, особенно если это ель, лапник, положите друг на друга, значит, не садитесь на холодную землю. Ни в коем случае. Если вы можете это сделать, садитесь на лапник. Если не можете, ходите по кругу, прыгайте, грейтесь, согревайтесь. Если там ничего не видно, нет луны и так далее, лучше вообще особо никуда не ломиться. Что
просто
называется.
Лечь спать.
Не надо ложиться спать на холодную землю. Если нет, вы,
ну, понятно,
если вы лапник,
что
да, то можно,
наломали
то можно,
ветки
да,
там,
если,
да.
То можно лечь спать, да, потому что по светлому вам будет гораздо проще. Просто по темноте очень часто люди заходят просто тупо в болото, потому что у них они видят некий просвет между деревьями, начинают туда идти, темно, ничего не видно, все болото, а дальше уже там очень сложно выбраться, человек промокает, даже если выбрался полностью, как правило, и дальше еще хуже все становится. Вот, вы проснулись, вы все еще потерялись,
да.
А по-светлому вам все-таки будет гораздо проще. Значит, если вы в состоянии сориентироваться по солнцу, помните, что, во-первых, оно двигается, да, постоянно смещается, но это надо уметь.
Мы забываем все время говорить о том, что вот хочется пить, хочется есть. Чего можно съесть в лесу, чего можно выпить в лесу?
Я вам так скажу, я не советую ничего есть в лесу.
Никаких
вообще,
ягод, ни кореньев.
Нет, потому что вы должны в этом разбираться.
Угу.
Даже если я скажу, что можно есть, что нельзя,
угу.
все равно вы, увидев это в лесу, не сможете это идентифицировать, если не знаете.
Угу.
Поэтому есть ничего не надо точно. Пить болотную воду 100% не надо. Это самое страшное, что вы можете
можно
сделать.
Там, из лопуха, там, предположим.
Ну, если вы собрали росу, или вы там,
мне кажется,
березовый сок.
В мультиках
бывает березовый сок какой-нибудь, да, там добыть смогли, знаете, как это делать, да, тогда да. Но вот все, что такое вот застоявшееся,
угу.
пить ни в коем случае нельзя. Даже если видите ручей, все равно отнеситесь к нему с большим подозрением, потому что вы не знаете, что он проходит до того, как выйти у вас там в лесу.
Ну, да.
То есть получить любое заболевание желудка, которое вас там
выкосит,
просто, да, очень легко и просто. Поэтому...
Но может же еще и быть и при всем этом обезвоживании,
безусловно,
понимаешь?
Как правило, обезвоживание и переохлаждение – это те самые два фактора, которые мы наблюдаем всегда, когда достаем
голодный
тиражку
обморок,
из леса.
Голодный обморок вряд ли, потому что все-таки, наверное, человек может там суток трое-четверо без еды, но худо-бедно продержаться.
А без воды сколько?
А без воды, ну, очень тяжело.
Какое-то время, да. Ну, на самом деле, смотрите, действительно очень тяжело без воды и без еды, поэтому первое, что вы должны делать, это постараться выйти в первые сутки, безусловно. То есть по-светлому нужно
и
преодолевать как можно большее расстояние, и кричать. Угу. Кричать, потому что там могут быть другие грибники, вас могут искать. Да, то есть вы должны подавать знаки все время, потому что я не знаю, вас там ищут или нет, да, это зависит от ваших родственников и друзей, которые там либо подали заявку на вас, либо не подали. Но вы должны слушать, и вы должны кричать. Еще чем помогает кричать? Безусловно, в лесу есть звери.
Еда.
Не всегда.
Я бы так не сказала, честно говоря. Вот. Но вы должны помнить, что при заходе, когда вы заходите в лес, когда вы подаете знаки, как правило, звери от вас уходят. То есть они там кабаны, лоси, да, они, как правило, вот подальше.
Даже змеи. Ну, вот, вот кроме шуток, кстати, звери, еда, да, все. Кабан, реально, ты выходишь на кабана, а у тебя вообще ничего нет. Ну, у тебя грибной ножик какой-то, крошечный, и перед тобой стоит огромный сикач, там, тонны на полторы вот так вот.
На дерево.
На дерево?
На дерево, надо лезть на дерево. Когда я первый раз сказала, что я ни за что не залезу на этот гладкий ствол дерева, мне сказали, кабана увидишь, залезешь.
Залезла?
Дерево, дерево. Ну, я в такие ситуации, чтобы прям лезть на дерево, пока не попадала, да, но на дерево, нужно лезть на дерево, да, к сожалению, это единственный выход. Вот, но опять же, как правило, первое, вот самое страшное, что вы можете увидеть в лесу, это кабанята маленькие.
Угу.
Потому что за ними будет мама, которая вам не простит, даже если вы их никогда не тронете. Поэтому, ну, опять же, очень, у нас вообще очень редко бывает такое, чтобы люди погибали в лесу или получили какие-то жестокие травмы от животных. Опять же, вот говорю, они, как правило, сами вот подальше.
Ты идешь по лесу, идешь громко, ломаешь ветки под
громко
ногами.
Громко кричишь. Если вы курите... Курите в лесу, курите, только следите за тем, чтобы ваши окурки там не оставались, да,
зачем?
И там за тем, что запах дыма отпугивает животных.
Угу.
Запах дыма всегда отпугивает не только костер, но и табачный тоже.
Лиза произнесла очень важное слово — змея.
Обувь. Вам нужна правильная обувь.
И это...
Ну хорошо, но наступил. Цапнула, ты один, заблудившийся, телефон севший.
Слушай, ну об этом ты как раз...
А дальше ты уже просто, это называется, выживаешь.
Угу.
То есть я не знаю, что будет с вами после укуса змеи, я не знаю, какая змея вас укусит, да, я не могу поставить диагноз, не могу сказать, там, что должны делать, вырезать, там, не вырезать, да, как это вот, там начинается.
Подожди, но это...
Это в любом случае нужно уметь. Я прошу прощения,
да,
но любая нештатная ситуация в лесу, любая травма, это если вы идти не можете... Ну, все, не можете идти. Значит, тянитесь до веток, до листьев, все что угодно, подгребайте под себя, делайте так, чтобы вы могли нормально сидеть,
ну
что,
да.
Лежать.
Я хотела,
Володь, и ждать помощи.
Все-таки сказать, что, ну, понятно, не каждый, заходя в лес, думает о том, что он может заблудиться.
Нет,
конечно. Но идти в лес и не знать...
Как раз не думают об этом.
Да, но идти в лес и не знать, что там вводятся ядовитые змеи, это верх безответственности. И не продумать обувь, это уже, ну, как бы это уже ни в какие рамки не лезет. Да?
А это все время происходит.
Если змеи есть, то они есть. И ты обязан должен знать.
Я вам скажу так. Вот это можно просто и легко сделать. Приезжаем в любое СНТ, любое, в Московской области, любое.
Можно пояснить?
СНТ – это садовое товарищество.
Вот хорошо.
Да, прошу прощения. Любое деревня, любое село, любое. Где есть лес?
Угу.
Опрашиваем 100% живущих, или живущих там людей.
Угу.
Я вас вот уверяю, что 80% это я сейчас всем комплимент просто делаю, не будут знать, никакие у них там звери в лесу, никакие у них там змеи в лесу, и сколько у них там леса, вообще ноль просто. Люди не знают ничего про лес вообще.
Вот видишь, что ты говоришь, ты обязан типа знать и...
Нет, есть сознательные люди, которые
профессиональные грибники, которые ходят с компасами, которые ходят там с навигаторами там, и все такое прочее.
Ну да,
да,
или
я
люди,
понимаю,
которые,
да,
просто понимают,
их,
что это...
Их процентов 5-7, не больше,
ну,
ведь.
Да, к сожалению, к сожалению, да.
Болотная гадюка, одна из самых ядовитых змей на территории Российской Федерации, водится в Московской области, в Владимирской области.
Да, к сожалению, да. Но у нас, к счастью, вот очень мало случаев, когда прям наших потеряшек кусали змеи. Да, я там навскидку вспомню, по-моему, один раз только.
Надо смотреть под ноги.
Ну, да, опять же, но человек в лесу ночью один начинает куда-то, значит, идти, ломиться и так далее, наступил, получил, да. То есть, ну, тут опять же, надевайте нормальную обувь. Если вы наденете резиновые сапоги высокие, это вас уже спасет от змей. Чего там, если мы говорим про хорошую крепкую обувь, там, спортивную, тогда тем более. Но, как правило, люди ходят там вот в резиновых сапогах. Этого достаточно вполне, вполне достаточно.
Как у нас мрачная программа получается, Ир.
Ну, слушайте, это проблема, к сожалению. И я бы, на самом деле, не говорила так мрачно, если бы мы не получали ежегодно какое-то количество погибших людей в лесу. И в это очень сложно поверить. Мне, как правило, просто не верят, когда начинаю рассказывать. Они говорят, да ладно, перестань. Да ну, послушайте, действительно, умирают люди. По-настоящему умирают. Это не шутка совершенно.
Они умирают... Да, она может быть и мрачная, но тут, знаешь, Лиз, как в медицине, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому чем больше мы об этом говорим и чем подробнее мы там моделируем даже здесь сейчас в студии какие-то, да, ситуации, мне кажется, тем полезнее это будет и нашим слушателям, и нам самим. Хотя я, например, меня в лес палкой не загонишь, но я не лесник вообще ни разу. Я не рыбак, не лесник.
Не грибник.
Не грибник. Я грибов вообще не знаю. Нет, я знаю, как выглядит мухомор, потому что, ну, достаточно...
Школьная картинка. И поганка еще.
И из книжек.
Да, и как шампиньоны еще, наверное.
Шампиньоны только из гипермаркета замороженные, резанные. Знаю, как выглядит. А так, в принципе,
как
нет.
Как желе не выглядит.
Да, но огромное же количество действительно людей ходит в лес и там и выезжают на всякие шашлыки. Но что касается выезда шашлыков, то у меня это ограничивается там какими-то посиделками на дачах у друзей. И, угу. Ну, или в частных домах там, да, но там...
Там негде теряться, да, хотя и такие случаи даже бывают.
В СНТ, ну, да, где все
просто
одинаковые.
Алкоголь творит с людьми иногда такие
чудеса, да.
Что, да, но тут, я говорю, это на самом деле не так часто происходит, и, конечно, здесь не убережешься, что называется, да, но откуда ты знаешь, у тебя в компании там человек напьется, куда-нибудь пойдет. Вот, а другой вопрос, что на самом деле предотвратить вот эти трагедии в лесу вот такими разговорами на самом деле можно. Это очень простая история, задумайтесь, пожалуйста, куда вы идете или куда ходят ваши близкие, особенно если пожилые близкие. Особенно если у этих близких ваших пожилых какая-то проблема с головой.
Или с сосудами.
Или с сердцем.
Или с сердцем, или с сосудами, или с ногами. То есть, да, но вы должны
просто... С головой
просто...
особенно, потому что очень много случаев, когда люди вот так вот действительно старики уходят, и потом они просто даже не понимают вообще, где они.
А вот так, если задуматься, то...
Уезжают в города, в какие-то, в другие.
Если задуматься, мне кажется, у любого человека пожилого возраста проблемы либо с сосудами, либо с сердцем, либо с нервной системой, да, там, в той или иной степени.
Да, ну, мне кажется, даже уже такое время настало, что у
любого
молодого человека.
Да, проблема существует огромная, когда люди уходят, и в этом году, уже в 2015 году у нас много трагедий таких, когда пожилые в городе уходили, и когда мы не успевали их найти живыми.
Замерзали?
Знаете, по-разному было. У нас была страшная история, когда пожилой человек ушел в Москве, нашли его... в Московской области, отправили его в больницу. И там он лежал какое-то время неопознанным, а потом умер там, в этой больнице. И родственники так и не знали. Родственники только очень потом узнали, что он там один лежал и там же умер. И вот это вот равнодушие, вот опять же, врачей, полиции и вот этих всех служб, которые не сделали вот для этого человека одной простой вещи, чтобы он просто последние дни провел неизвестным больным в больнице, да, как-то по-другому.
А мне кажется, что здесь, понимаешь, как, Ира, тут проблема в нашем вообще равнодушии по отношению друг к другу. К сожалению, вот мы в такое время живем. Мы мало, как мне кажется, очень мало внимания обращаем друг на друга.
Ну, вы знаете, на самом деле, я вам так скажу, у нас стало... в последнее время стало
сейчас,
лучше.
Извини, пожалуйста, стало плохо человеку, например, да, там, пожилому, который сидит на остановке, на там скамеечке или что там у них там, я не знаю, какой-то там сидушка какая-то. И вот ему стало плохо, он завалился. А мимо проходят люди абсолютно равнодушные.
Ну, неправда.
Не-не-не, бывает и такое, к сожалению. У нас тоже такое было.
И такое бывает, я тебе могу сказать, что, ну, если уж не в большинстве, то в половине случаев. Потому что люди думают, ну, понятно, все.
Пьяный, напился, да.
Перебрал там.
У меня так дедушка, тоже мой дедушка так. Стало плохо на улице, долго никто не помогал, потому что думал,
вообще
что
просто мимо проходит.
Хотя выглядит нормально, одет хорошо и так далее. Но на самом деле мы вот по поводу наших потеряшек стали замечать, что... то последнее время, ну, какая-то волна пошла прям. Нам звонят люди, которые говорят, я нашел бабушку на улице, она дезориентирована, что мне делать? И вот мы начинаем инструктировать, что надо делать, что надо вызывать этих, 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 да, и что надо и как. И некоторых наших потеряшек собирают просто случайные люди, которые вообще не знают, что он потерялся. Но вот они его нашли, они его привезли в больницу в ближайшую, а там видели нашу ориентировку на стекле. Только так поняли, что он на самом деле был потеряшка. И вот таким людям, конечно, большая благодарность, они спасают жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева. А в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Мы буквально перед тем, как зашли в студию, Лиза рассказала историю про то, как она в подъезде обнаружила какого-то пацана.
Так не просто обнаружила. Это было, Ира, на следующий день или в день нашей с вами предыдущей записи. И я вечером прихожу домой, захожу в подъезд, рядом с подъездом стоит молодой человек. Это было зимой, было достаточно холодно. Потом выхожу гулять, он сидит на лестничной клетке. Начинаю спрашивать соседей, выясняют, что он около суток уже то около подъезда, то в подъезде. Я начала ему задавать вопросы, выяснила, что у него деменция. Он не понимает, где он. Правильное слово сказала?
Правильно.
Ну, дезориентация, да.
Он не понимает, где он, кто он. Он думает, что он пришел к своему отцу. От людей с таким именем вообще у нас не жило никогда в подъезде.
Угу.
Вот, да, и в итоге я вызвала милицию, и выяснилось, да, что, ну удалось там установить его
личность.
Молодой
он, да?
Ну, как молодой? Ну, 35 лет.
А, то есть это не пацан? Это...
Молодой человек, прилично выглядит, да. Но не понимает, где он находится, и он реально имел все шансы замерзнуть. Вот как он стоял почти сутки на улице у подъезда до того, как ему удалось попасть в подъезд.
Угу. И соседи так легко говорят, да, сутки он уже здесь, чего вы, ну...
Ну да, они боятся, да, легко, да, это удивительно, потому что, ладно, мы ходим на работу, у нас нет практически весь день дома, но соседи, которые домоседы, они за ним наблюдали, они были в курсе, что он около суток не знает, что делать, потерянный около этого подъезда.
Тоже нормальные люди вообще.
Ну вот я тоже удивляюсь, да.
Но я поймала себя на том, Ир, что если бы не было нашей с вами записи, то не факт, что я бы сложила 2 плюс 2 и сопоставила, что тот парень, которого я видела стоящим рядом с подъездом, это тот же парень, который сидит, а вообще почему это, а что он делает, да, и не факт, что я пошла его о чем-то спрашивать.
Ну, то есть надо как-то какой-то, видимо, рубеж перескочить, не знаю. Наверное.
Ну, вот Лиза была единственным человеком, который вообще заинтересовался судьбой этого молодого человека, и благодаря ей, ну, каким-то образом он попал...
Установили личность, да?
Ну, как минимум он попал в отделение полиции, хотя бы где он не замерз. Мерзнет, и я понимаю, что полиция – это не отель, да, и...
Не в этом дело. Вот у нас был страшный совершенно поиск. Мы искали мужчину, который инвалид, у него атрофия лобной доли. За 18 суток наших поисков он путешествовал от Сходни в Зеленоград через всю Москву и ушел в... Каширский район Московской области, или Коломенский район Московской области. Значит, везде были свидетельства, везде увидели люди, везде он вел себя неадекватно. Его везде выгоняли, вызывали охрану, полицию, он попадал в отделение, сидел там полтора часа, плакал, потому что он вообще, ну, у него реакция такая на окружающую действительность. Они его просто, иди отсюда. И еще раз потом вызывали полицию, полиция приехала, посмотрела, сказала, ну ладно, ну что, ну ничего не украл, ну и ладно, и уехали. И таким образом...
А полиция вообще в голову не приходит позвонить в скорую помощь?
Хороший,
например,
вопрос. Меня тоже всегда он очень интересовал. Нам очень повезло, что мы нашли этого дядьку живым. Очень повезло. Я вот сейчас к чему это все говорю. Если вы нашли на улице дезориентированного человека, неважно какого возраста, да, безусловно, вы должны вызвать полицию и скорую помощь. Значит, вы должны их дождаться обязательно. Вы просто вот, у меня к вам личная просьба. Сфотографируйте, пожалуйста, этого человека на свой мобильный телефон. Сейчас у всех есть такая возможность. Звоните нам в отряд, скажите, что вы в такой ситуации, значит, вот вы там-то и там-то, значит, вот это происходит. Дальше приедет полиция, они должны его забрать или передать в скорую помощь. Скорая помощь обязательно должна осмотреть этого человека, ну, по медицинским показаниям, либо определить в клиническую больницу, либо в психиатрическую больницу, но они должны вызвать психиатрическую скорую. Вы не имеете права, просто мы с вами психиатрическую скорую не имеем права вызывать, чтобы вы понимали. Вот. Но в любом случае, проследите за судьбой этого человека или дайте нам такую возможность.
А насколько возможно проследить за судьбой этого человека?
Вот очень просто. Значит, прошу прощения, очень просто. К вам приезжает наряд полиции. Значит, у них есть либо ОВД, из которого они приехали, либо номер наряда, либо номер там значка, неважно. Вам нужны какие-то данные. Дальше приезжает скорая помощь, у них есть номер наряда. К кто они. Значит, они вам говорят, например, что эта бабушка, ей не требуется медицинская помощь, мы сейчас ее отвезем в ОВД, туда вызовем психиатрическую скорую, и она ее отвезет в больницу. Дальше вы в состоянии проследить этот путь, то есть вы знаете, в какой ВД ее отвезли. Допустим, у вас нет фамилии, имя, отчество, да, она неизвестная. Вы ее сфотографировали, да, поняли, как она выглядит. Дальше в ВД останется запись, что туда был вызван наряд скорой помощи. Да, больше ничего не будет, правда, записано. То есть там не будет фигурировать, что там бабушка или неважно. Да, а дальше, соответственно, скорая психиатрическая отвезет ее в больницу. Вы сможете проследить, в какую больницу ее отвезли. Вот. Нужно следить за. Вот, ну, либо если вы не в состоянии этого делать, дайте нам такую возможность, да, мы это сами сделаем, но мы должны знать, что у вас это происходит.
Ир, я так поняла, что чуть ли не основная проблема это то, что люди не привыкли говорить своим близким, куда они там уходят, когда они уходят. Это, и я, насколько
особенно поняла, подростки.
Это, мне кажется, это всех касается, и не только леса это касается.
Конечно, городов. Тоже в массе случаев такое происходит.
Может быть, есть какая-то полезная привычка, которой стоит обзавестись нашим слушателям? В каких случаях нужно оповещать близких, что ты там что-то собираешься сделать?
Ну, смотрите, если вы живете в какой-то семье, да, у вас какая-то семья, то, по идее... Ну, я не знаю, просто я имею в виду, что да, я же не знаю, как у вас там семейное положение. По идее, семья должна знать друг про друга такие важные вещи, как перемещение. То есть вы утром идете на работу, где вы работаете. Да, там, ну, хотя
или
бы
бездельничаете.
Да, то есть вы, ну, то есть я имею в виду, что ваши близкие должны знать, где вы работаете.
Территориально,
не
да?
только территориально, но и что это, собственно.
Что это за работа такая?
Ну, да, да. Значит, по идее, было бы неплохо знать какие-то телефоны работы или какого-то одного хотя бы коллеги.
Визитная карточка.
Так чисто, ну, чтобы понимать. Значит, это первое. Ну, понятно, что если вы учитесь... то ваши близкие знают, где вы учитесь и где это находится.
И телефон деканата.
Да, ну то есть это как раз несложно. Дальше. Вы примерно должны представлять маршруты друг друга. То есть как вы добираетесь вообще? Ну, на метро, на троллейбусе, на машине и так далее. Тут же важная история, на самом деле, про город. Она касается всех возрастов. Ни в коем случае не ловите машину. Никогда этого не делайте, будь то мужчина, женщина, мальчик, девочка или старик. Никогда не ловите частников, потому что вы не знаете, кто сидит за рулем.
И с
у
какой
нас
целью?
Очень часто бывает такое, что люди пропадают ровно после того, как они встали, ручку вытянули, какая-то машина остановилась, в нее сел человек, и все. А дальше начинается там отравление наркотиками с целью грабежа, организм не выдерживает, человек умирает, выкидывают на обочине, и все на свете. И особенно, конечно, это касается девочек, потому что криминал в основном в отношении молодых девчонок. Вот просто, я не знаю, если у вас есть там близкие, которые...
Если есть мозги, закажите такси себе, вот так
сейчас
надо сказать.
Сейчас такси,
это дешевле, проще, это безопасней.
Это безопасней, во-вторых, они несут ответственность за эту поездку.
Безусловно. И главное, что это везде след оставляет, то есть
ну,
вы точно знаете, что эта машина приехала за тем-то человеком, да, и более того, мы знаем водителя этой машины через эту компанию, ну, то есть здесь хоть какие-то гарантии безопасности есть.
Я не знаю, ты автомобилист, нет?
Да.
Я тоже, я езжу на машине, я, кстати, гораздо меньше сейчас наблюдаю людей, которые ловят вот так вот от бордюра.
Тем не менее.
Их почти нету.
Тем не менее, я вот...
Есть еще, есть.
Ночью
но,
наблюдаю.
Но не в таких количествах.
Не в таких количествах, я согласна. Но, тем не менее, вот вижу, когда на обочине стоит девушка и поднимает руку, ловит машину, меня аж прям передергивает, потому что я не знаю, доедет она или нет.
С этими частниками попадала в ситуацию, с которой каким-то чудом выходила, напрягая там все вообще свои способности моральные и физические, и действительно не советую никому ловить машину, потому что странных людей с нами в одном городе живет больше, чем мы думаем.
Ну ладно, странных, я прошу прощения, я должна напугать, просто не могу не напугать. У нас девочка поймала машину в центре города, но таксишная машина, но с руки поймала. То есть это нигде у них там не зафиксировалось. Ну и что, мы девочку по частям в Подмосковье нашли. Все, просто поймала машину, и все. молодая девочка, жизнь, которая оборвалась мало... после вот этого.
Лиз была права, у нас сегодня такая передача получилась.
Извините.
Немножко мрачновато.
На что делать?
Нет, на самом деле, если говорить о хорошем, то хорошего тоже очень много.
Да, конечно, много.
У нас его очень много в отряде, и очень много хороших историй, счастливых историй, когда находим живыми, и когда мы видим, как родственники вот после вот этот 18 суток, да, этот поиск, про который я уже рассказывала, когда наконец-то нашли этого дядю, у которого было очень необычное имя Аладдин, и, собственно, сейчас есть.
И он отправился путешествовать.
Да, да, азербайджанец, кочеры, оглы. Да, да, все, Аладдин, действительно, его зовут Аладдин, у него такая очень понятная внешность. И когда его нашли, у нас, ну, все взрослые люди, мы там чуть не плакали, потому что это вроде не ребенок, и даже не старик, но человек больной. И мы 18 суток упирались, его искали. Когда он был найден, мы просто были... И таких историй в каждом регионе страны, где есть Лизалер, такие истории есть. Когда найден жив, это вот эти слова, которые мы слышим. Да, когда мы вытаскиваем людей, успеваем вытаскивать, когда помогают люди, когда они находят на улице, звонят нам, говорят, мы нашли вашего потеряшку. Когда полиция находит, да, там, патрулированием или еще как-то звонит нам. Когда там скорая подбирает. То есть, на самом деле, хороших историй всегда больше, чем плохих, ровно как и людей. Хороших, на самом деле, больше, чем плохих. Мы просто редко про них говорим.
И то, что люди стали больше помогать, это само по себе, конечно.
И я призываю еще раз, пожалуйста, помогайте нам. Нас очень мало, да, несмотря на то, что кажется, Лизалер — это огромная там организация, все у нас по сравнению с количеством потеряшек нас очень-очень мало. И когда люди помогают, просто вот один раз просто прикасаются к чему-то, это всегда дает правильную волну, и она всегда достигнет какой-нибудь цели.
Ирочка, давай тогда координаты назовем, чтобы люди знали, куда звонить, если что.
Да, телефон горячей линии, она работает круглосуточно в любом регионе, бесплатный звонок, номер 8-800-700-54-52. 8-800-700-54-52.
Я думаю, прямо сейчас стоит забить его в записную книжку.
Это, кстати, самое правильное на любой случай жизни, на самом деле. Периодически звонят совсем не по профилю. В общем, если что, звоните. LizaAlert.org – это наш сайт. Заходите, знакомьтесь, приходите к нам. Совершенно неважно, чем вы занимаетесь. Если вы хотите помогать людям... Вам сюда.
Ну, от нас лично, наверное, пожелание, вот то, о чем мы как-то так вскользь упомянули. Давайте все-таки, друзья, будем повнимательнее друг к другу относиться в этой жизни. И, может быть, тогда бед будет поменьше, и несчастья будет поменьше. Наверное, мы на этом будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Это была программа «Светлый вечер». В гостях у нас была Ирина Воробьева, координатор поискового отряда «Лиза Алерт». А в студии работали Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».